Давай помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. На сегодняшнем занятии я хотел бы разобрать то известное положение учения, что Господь единственный есть человеком. Ну, вы это должны были достаточно часто слышать на протяжении различных там занятий и так далее. Но сегодня я предлагаю чуть более подробно присмотреться к тому, что это, собственно говоря, значит в деталях. И для этого я предлагаю рассмотреть определенные пункты из книги «Тайны небесные», где как раз и объясняется суть вот этого положения учения. Итак, в книге «Тайны небесные» было приведено следующее изложение внутреннего смысла вот этого места из книги «Бытие». Но Сара, жена Авраамова, не рожала от него, и была у него служанка-египтянка, и имя ее было Агарь. Сара, жена Авраамова, не рождала от него, означает то, что еще не было рассудочного человека. Сара означает истину, присущую доброму. Авраам означает внутреннего человека Господа, которым был Иегова. И было у нее служанка-египтянка, означает побуждение у человека к природным научностям. И имя ее было Агарь, означает человека внешнего или же природного. Сара представительствует собою истину, присущую доброму. Авраам же представительствует собою внутреннего человека Господа, который есть самим Иеговы. Внутренний человек Господа, который есть сам Иегова, и Господь именуется человеком, потому что никто не является человеком, кроме одного Иеговы. Ибо человек в своем подлинном смысле означает то сущее, из которого человек существует. То, собственно, сущее, от которого существует человек, есть самое божественное, следовательно, собственно, небесное и духовное. Без божественного, небесного и духовного в человеке нет ничего человеческого, но лишь только своего рода животная природа, такая же, как и у зверей. Именно от сущего Иеговы, или же Господа, то есть то, что человек есть человеком. И именно от этого он также называем человеком. Небесное, сотворяющее человека, есть любовью к Господу и любовью к ближнему. И он есть человеком лишь из оного небесного, потому что он тогда есть образ Господа. И поэтому, что он есть тогда таким от Господа. В противном случае он есть лишь диким зверем. Вот тут вот в этом номере из «Тайн небесных» на самом деле находится исключительно много интересных положений. То есть первое — это то, что человек сам по себе является просто животным. Это может быть дикое животное, это может быть оккультуренное животное. Это определяется степенью природного доброго в нем. Вот точно так же, как есть животные, допустим, добрые, овцы, лошади, быки. Добрые это в смысле, они полезные и не причиняют, то есть лишены вот этой хищности. То есть они все питаются травой или там растениями. Они в основном, они приносят пользу какую-то, то есть дают молоко, могут идти на мясо. И все они представительствуют по соответствиям какие-либо добрые чувства в человеке, но не собственно само человеческое. Потому что собственно само человеческое, как тут сказано, или же то сущее, из которого человек существует, это небесное и духовное. То есть это внутреннее состояние небесное и внутреннее состояние духовное, находящееся в небесной и духовной степени сознания у человека. Собственно, это и есть состояние сознания человеческого. И состояние небесное – это внутренняя любовь к Господу, а состояние духовное – это внутренняя любовь к ближнему, что есть фактически любовь к духовным служениям. Вот тут же описана разница между как всяким человеком вообще и Господом как человеком. То есть в Господе вот этим внутренним человеком был сам Иегова, то есть сущий от вечности. Имеется в виду в человеке Иисусе Христе. То есть в нем была полнота божественности внутреннего человека. В каждом же человеке его человеческим является опять же Господне присутствие, но не в полноте, а по какой-либо частности. Вот когда тут говорится о духовном и небесном, имеются в виду частные, ограниченные состояния духовного и небесного. То есть в Господе состояния духовного и небесного были неограничены и, соответственно, пребывали в максимальной полноте. В каждом же человеке, в котором эти состояния присутствуют, они ограничены. То есть они ограничены чем? Той целью, которой они направлены. Потому что в Господе от вечности пребывает высшая возможная любовь. И эта высшая возможная любовь направлена к благодетельствованию других вне самого себя. Именно поэтому, поскольку в Иисусе Христе от рождения высшей господствующей любовью была божественная любовь, то у него вся жизнь была ориентирована исключительно на других людей. То есть цели его жизни были спасение, преобразование и спасение рода человеческого и одаривание рода человеческого своими собственными божественными состояниями. Человек же, воспринимая божественную любовь в себе в несовершенстве, в духовной степени своего восприятия, он может любить какую-нибудь частность служения к ближнему духовную, но он не может испытывать полной самоотрицающей любви ко всему человеческому роду, кроме всего прочего, потому что ему нечего дать человеческому роду. То есть Творец, который сам в себе сущий, он от своей полноты испытывает желание вынести и дать свое. Человек же, как существо композитное, составленное, оно во всем нуждается. То есть он сам нуждается вот в этих состояниях небесных и духовных, и поэтому в нем в основании лежит любовь к собственному, которая противоположна любви к Господу, и любовь к миру, которая противоположна любви к ближнему, как существо, которое во всем нуждается, его первым импульсом, его первой целью есть подгребать под себя все, что возможно. Но когда в нем происходит подчинение вот этой вот любви к собственному и любви к мирскому, то он уже начинает страдать не о том, чтобы подгребать под себя все чувственное удовольствие и все мирские, принадлежат, так сказать, виды добра, а он начинает страдать потому, чтобы получать от Господа способность творить доброе и постигать истинное. То есть меняется его цель. Он уже хочет не подгребать под себя все, а наоборот служить. Служить, если у него духовное состояние, служить ближнему. То есть совершать действия, которые пойдут на пользу его семье, пойдут на пользу его народу, пойдут на пользу человечеству, пойдут на пользу царству духовному. А в высших состояниях он желает небесных, он желает себе иметь присутствие Господне, которое бы через него одаривало бы других людей состояниями доброго и истинного. Вот в этом есть состояние внутреннее небесного человека, и в этом отличие его от состояния человека духовного. Человек духовного гения, которому прививаются божественное состояние духовными, у него есть любовь к какому-либо действию или же служению, направленному извне на чью-нибудь пользу общую. Это может быть и ближний в виде, скажем так, находящихся рядом с ним людей. Это может быть и более общий ближний, вроде его страны, его народа. Это может быть более общий ближний в отношении человечества. Это может быть еще более высшая разновидность ближнего – церковь, когда он хочет проповедовать, когда он хочет обращать других, когда он хочет их приводить к Господу. Но это все сугубо внешние действия, которые он осуществляет путем воздействия через внешние формы природные. Человек же небесный, он воздействует на окружающих изнутри. То есть, как мы с вами это уже обсуждали, когда в том мире какой-нибудь ангел небесный приходит, скажем так, в сообщество духов, он начинает изнутри наполнять их светом. И тогда им кажется, что они сами от себя постигают, желают и делают доброе, постигают истинное. И им кажется, что они в себе познали это доброе, совершили его и получили на это истинное. Но если ангел уходит из этого сообщества небесного, то туда возвращается та же тьма, которая была и до него. Они уже не видят никакого истинного и не знают, что такое доброе и как его делать. Вот, это высшее состояние небесного, засеваемое в сознание. Потому что понятно, что небесный ангел это делает не от себя. Но в нем Господь пребывает в гораздо большей внутренней полноте, и через сознание человека небесного или ангела небесного Господь в состоянии возвышать и одаривать всех, ну, в которых, где он находится, более внутренними состояниями. Вот, например, появление древнейшей церкви. В древнейшей церкви они были возрождены Господом до небесного уровня, и их сознание, внутренне просеивая в нашем человечестве, возвысило все наше человечество. Именно поэтому, когда они пали, наше человечество уже не могло вернуться к состояниям той природной, чистой животной натуры, в которых оно обитало до этого. А оно обрушилось во глубины внутреннего духовного зла. Почему? Потому что они прежде его внутренне возвысили. Вот в этом отличие ангелов духовного гения и людей духовного гения от ангелов и людей небесного гения. Вот. В действиях, в целях, которых направлено присутствие божественной внутренней любви в них. Но даже и человек духовный продолжает оставаться человеком, хотя и не сам по себе, а по Господу, когда он совершает служение или же действие благолюбия. То есть, если мы возьмем это в исторической последовательности, то когда Господь возвысил часть людей древнего человечества до уровня небесного, то их действия были направлены к воплощению небесной степени божественной любви. То есть перед Господом, как вы знаете, все человечество предстоит как единый человек. Для Господа это было как бы возвышение всего нашего человечества посредством вот этой вот древнейшей церкви до состояния небесного, но в то же время потом это было и падение всего нашего человечества. И вот после падения нашего человечества, если до падения все люди пребывали в состоянии чистого природного, то есть они были животными, но добрыми, чистыми животными, потому что не было божественного, духовного и небесного присущего в них, а было только чистое природное, то после падения и возникло вот это вот духовное, потому что до этого они не были духовными, а они были природно-небесными, то есть они были чистой природы, чистой натуры, но с потенциалом возможности быть возвышенным до небесного состояния. А вот после падения появляется человек духовный, а в человеке духовное, его рассудочное отделено от его волительного. И вот когда произошло падение нашего человечества, и человек превратился в человека духовного гения, то он, хотя так как у него рассудочное было отделено от волительного, мог совершать внешние действия, которые были образами благолюбия. То есть он действовал по соответствиям. Вот все его богослужения – это были соответствия. Все его исполнения заповедей – это были соответствия. Но они совершались им не как человеком, а как животным. Он был образом человека духовного, но он не был человеком духовным. То есть фактически все люди от времен падения и образования древней церкви и до пришествия Господа, они не были людьми по сути, а они были только людьми по названию и по внешнему действию. И поэтому, а по целям своим они были чисто животного плана, причем животными нехорошими, потому что у них все было ориентировано на привязанность к миру, а потом и вошло в очень глубокое себелюбие. Даже праведники древней церкви, они не были настоящими праведниками. И когда Господь пришел, прославился и образовал духовную степень божественной любви в творении, он смог эту духовную степень в творении привить в сознание духов, находившихся в том мире, которые когда-то были людьми древнейшей церкви, произвести между ними страшный суд, разделение, и те, которые свято хранили вот этот вот образ божественного благолюбия, он смог наполнить этот образ сутью, поменять все их существование и превратить их в ангелов духовных. И вот так вот образовалось второе или же духовное небо, которого до Господнего прославления просто не существовало. И только после этого они стали не только образами людей, но они стали и людьми по сути, людьми духовными. Но фактически то же самое можно сказать, как ни странно, и о духах или же ангелах небесных. Потому что, хотя они и были подобиями Господа до Господнего прославления, но они, в них не было подлинного присутствия небесной степени божественной любви, а было лишь подобие этой степени. И только после Господнего прославления Господь исполнил и небеса небесные своей любовью небесной в творении, которую Он в себе прославил, то есть воплотил в степень тварную. И Он тогда исполнил и ангелов небесных совершенно новой, своей подлинной небесной любовью, после чего они стали не просто подобиями небесного человека, а они стали небесными людьми по сути. Но и в ангелах небесных, и в ангелах духовных, их небесное и духовное принадлежало единственно Господу Иисусу Христу. Или же Господу в творении, в котором вся полнота божества воплотилась телесно, и отсюда исполнила все внутренние степени. Но для того, чтобы человек духовный стал подлинно человеком, человеку нужно, в человеке должно пребывать определенного рода посредие. И это посредие называется рассудочным или же рациональным началом. То же самое, кстати, и небесное. То есть, но у небесных рассудочное или же рациональное совсем другого свойства, чем у духовных. Потому что у небесных рассудочное образуется согласно порядку. То есть у них их небесное начало, влияя из их волительного, образует их разумение, и в этом разумении образует вот эту последующую структуру, благодаря которой человек внешний прямо влияет, человек внутренний прямо влияет и управляет человеком внешним. А вот у людей духовного плана изначально должно образоваться рассудочное природное. И пока в нем не образовалось рассудочное природное, такой человек продолжает оставаться диким зверем. Он может быть злым диким зверем, он может быть добрым диким зверем, но он продолжает оставаться разновидностью дикого зверя. Каждый человек – это как бы вселенная в миниатюре. В нем внутренне присутствует, вот как бы планета Земля в миниатюре, в нем внутренне присутствует царство минеральное во всей своей полноте. В нем внутренне присутствует царство растительное во всей полноте, которое есть его природное постижение. Царство минеральное – это природная основа его сознания. Царство растительное – это природное постижение. И в нем есть царство животное, которое есть его природные чувства. Но пока в нем нет человека, в нем, в этом царстве, царствует какое-либо животное. То есть пищевая пирамида. В латинском слове есть цитата, где говорится, что в каждом человеке современном попеременно царство, он бывает то лисой, то волком, то зайцем, иногда даже и овцой, но не без внутренней усмешки. То есть в животных, вот в чем отличие животных от человека? Первое отличие в том, что животным господствует только одно побуждение, которое оно представительствует, доброе или злое. И то же самое в каждом растении господствует только одно постижение, и в каждом минерале только одно постижение, и поэтому они неизменны. Вот волк всегда продолжает оставаться волком, овца всегда продолжает оставаться овцой, роза всегда продолжает оставаться розой, терновник всегда продолжает оставаться терновником. А в человеке могут происходить смены. То есть в нем есть потенциал превращения в человека. И этот потенциал есть как бы внутренний трон его сознания. Но если этот трон пуст, то тогда на этот трон влазит какое-нибудь животное. И тогда это животное подчиняет в себе все остальные царства. Но понятно, что самые сильные хищные животные – стремятся подчинить себе это царство. Вот почему вот эта фраза, что иногда он бывает и овцой, но не без внутренней усмешки. То есть как бы изнутри допускается вот эта вот овца по каким-либо внешним признакам, потому что если общество построено по определенным законам, то и в этом обществе, допустим, царствует почитание доброго, то там приветствуются люди, которые выглядят как овцы, те, которые из себя строят святых, те, из которых себя строят благодетелей общественных и так далее. И тогда туда заползает вот эта вот овца, волки внутренние запускают наверх овцу, волк облекается в овечью шкуру и очень хорошо играет овцу на этом внешнем троне. Вот отсюда это внутренняя усмешечка, то есть волк, разыгрывающий овцу, иногда даже для самого себя, при этом внутренне усмехается. Ему самому смешно, что он себя ведет как овца. А трон этот пуст до тех пор, пока в человека не войдет подлинное человеческое в виде каких-либо ограниченных состояний духовных или же небесных, каковыми состояниями в нем тогда будет пребывать Господь Иисус Христос. В нашем человечестве это внутреннее состояние благолюбия или же духовной любви Господней. То есть максимум, что может достичь современный человек, или же человек, представительствующий человечество после падения, это стяжание для себя внутренних состояний благолюбия, в которых состояниях в нем будет пребывать сам Господь Иисус Христос, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно. Вот как было сказано дальше в этом же номере. Иегова, или же Господь, есть единственный человек, и люди исключительно от Него обладают тем, по каковому они называемы человеками. И один человек есть более человеком, чем другой, именно по Господнему в нем. И то же самое может быть видимо также и из того, что Иегова, или же Господь, являлся как человек отцам наидревнейшей церкви, а затем и Аврааму, и пророкам. И по этой же причине Господь и соблаговолил, после того, как не стало больше никакого человека на земле, или же более не было среди людей ничего небесного и духовного, воспринять в себя человеческую природу посредством рождения, подобно всякому иному человеку, и обратить эту природу и обратить эту человеческую природу в себе в божественную. И именно поэтому также он и есть лишь единым среди всех остальных человеком. Кроме того, всеобщее небо предстоит перед Господом в образе человеческом, ибо оное всеобщее небо представительствует его восприятие его самого. И по сей этой причине небо называемо великим человеком, и это потому особенно, что Господь есть все во всем там. Людям древнейшей церкви, с которыми Господь говорил лицом к лицу, Господь являлся как человек. Поэтому они никого не называли человеком, кроме самого Господа и от Него исходящего. Даже самих себя они не называли людьми, но лишь то в себе, что они воспринимали как обретенное от Господа, то есть всякая добрая любви и всякая истинная вера. Это они называли исходящим от человека, потому что это исходило от Господа. Поэтому у пророков под человеком и сыном человеческим в высшем смысле понимается Господь, а во внутреннем смысле – мудрость и разум. Таким образом, всякий, кто возрожден. Как у Иеремии. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись». У Исаии, где во внутреннем смысле под человеком понимается возрожденный человек, а в высшем смысле сам Господь, как один человек, говорится. «Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству дал я закон их». Господь также часто называет себя сыном человеческим или же человеком, как он предсказывает у Даниила свое пришествие в славе. «Тогда явится знамение сына человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят сына человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Облака небесные означают буквальный смысл слова. Сила и слава великая – внутренний смысл слова, который во всем, как в общем, так и в частности, относится только к Господу и к Его Царству. И от этого внутренний смысл обретает свою силу и славу. То есть смотрите, что тут сказано. Что после того, как пала древнейшая церковь, не стало больше никакого человека на земле, или же более не было среди людей ничего небесного и духовного. То есть, смотрите, фактически падение древнейшей церкви, это где-то, допустим, ну, условно так, 2000 лет до Рождества Господнего, может быть, 2500 лет. Мы с вами уже разбирали этот предмет. И параллельно и после этого развиваются цивилизации. Процветает Египет, Шумер, Ассирия. Развивается техника, развиваются искусства, развивается поэзия, развивается литература. Растут цивилизации, падают цивилизации. А на земле нет человека. Вот. Людям свойственно считать развитие человечества и человека вот по этим внешним цивилизационным признакам. Достижения в технике, социальные достижения, достижения в искусстве. А оказывается, это все не признаки человеческого, а признаки животного в человеке. Вот тут вспоминается фраза из духовного дневника, где сказано было, что животные могли бы совершенно без труда развить и создать всю человеческую технику и все человеческие искусства. Только им это не нужно. И это, кстати, можно посмотреть. Вот посмотрите, птицы, какие они иногда гнезда создают себе, бобры создают свои плотины, когда им это нужно. И оказывается, они могли бы создать всю нашу технику с ее бензиновыми моторами, с ее самолетами, с ее искусствами прекрасными, замечательными и гораздо более совершенными, чем человек. Точно так же, как все это создавали преадамиты. Даже если спорить, были ли древнейшие цивилизации, которые оставили после себя такие великолепные артефакты, но все равно преадамиты что-то создавали. Но это все было на том же уровне, на котором любое животное может это создать. То есть это все относится к действиям чисто природного уровня. Вот чем отличается животное от человека? Животное – это уровень творения природный. В животном нет ничего духовного и ничего небесного. То есть все цели животного направлены на удовлетворение чувственного, на размножение в природе и на занимание своей ниши максимально. То есть каждое животное на самом деле стремится расшириться до бесконечности. Если бы на Земле жили овцы, то они бы всю Землю покрыли бы. А может быть и все планеты во Вселенной, размножаясь до бесконечности. Коровы. И вот они друг друга ограничивают. Как? То есть кормовая база, когда слишком много травоядных животных, начинает не хватать травы, начинают голодать и покупать животные. Поэтому они ограничиваются хищниками, которые их поедают и не дают им размножиться до такого состояния, чтобы они сожрали всю растительность на Земле. Хищники-то растительность не трогают, а они ограничивают вот это вот все травоядное. Вот они все друг друга ограничиваются, но в каждом из животных заложено потенциальное стремление размножаться до бесконечности в целую вечность, вот свой род. И вот для этого оно может и придумывать различные приспособления, вот как бобры разработали эти плотины. Человек же, как животное, тоже стремится размножаться до бесконечности. И для этого он придумывает различные условия. Например, технику, которая облегчает ему жизнь, которая делает интенсивное сельское хозяйство, которая дает ему энергию для дальнейшего развития этой техники, искусство, которое услаждает его жизнь. Но все это животное удовольствие, животное наслаждение, чем он совершенно не отличается от всех остальных животных, что бы он там про себя не думал. Потому что, опять же, человек – это только духовное и небесное. То есть цели, направленные к духовному и к небесному. Поэтому человек без религии – это не человек. Но в то же время даже религию человек может погрузить во внешнее и чувственное и превратить ее в животное занятие. Потому что если религия не направлена ко внутренним, духовным и небесным, то есть не то, что не направлена, а не исполнена внутренним, духовным и небесным, она превращается в человеке в чисто животное занятие. И он может ее исполнять тщательно все ее предписания. Он может создавать удивительные храмы, произведения искусства, обряды и так далее. И все это будет чисто животное занятие и чисто животная активность. Если Господь не наполнит человека своими состояниями духовного и небесного. Ибо только Иегова, или же Господь, есть единственный человек, и люди исключительно от Него обладают тем, почему они называются человеками. И вот когда Господь воплотился, пришел в мир и прославился, то Он нам явил человека совершенного. Именно Господь Иисус Христос был человеком во всей полноте своей. То есть Он заимствовал от Марии при рождении, в том числе и животное, природное. То есть в своем нижнем Господь имел вот это вот животное природное, посредством которого Он обретал среди других животных в человеческой форме. Он с ними ходил, Он с ними ел, Он с ними общался. Вот это было то, через что Он соприкоснулся. Но это животное в Нем было подчинено Его божественному. То есть оно все было обращено на единственную божественную цель, на которую Он взирал в своем воплощении, то есть цель преобразования и спасения человеческого рода. Именно поэтому Он не совершал никаких животных действий, как другие люди, которые связаны с удовлетворениями чувственного и телесного. А все его животные действия, ел ли он, питался ли он, совершал ли отправление естественной нужды, все они были исполнены и направлены на сугубо божественную цель внутренне. И именно поэтому всякое его действие представительствовало по соответствиям что-либо божественно-небесное и божественно-духовное. И поэтому, когда все эти действия были записаны в книге Евангелий, вернее, часть этих действий была записана в книге Евангелий, но, как вы понимаете, они вместили только малую часть его жизни. Как говорит один из евангелистов, если бы записать все, что сотворил Господь, это исполнило бы множество и множество книг. Потому что если бы всю его жизнь зафиксировать, до малейших его действий от начала и до конца, например, с помощью какой-нибудь камеры, вся вот эти изображения, каждое его слово, каждое его движение членом любым тела, оно бы представительствовало по соответствиям что-либо божественное. И оно так и хранится в нашем человечестве. То есть для чего Он воплотился, потому что природная степень – это память нашего человечества. То есть сознание природной степени – это память нашего человечества, а ее восприятие – это те пространства, времена и наполняющие их предметности, которые составляют историю его существования. То, что называется, ну, скажем так, материальным существованием нашего человечества. И вот в этом материальном существовании человечества есть существование человека по имени Иисус Христос, всякое малейшее движение которого было воплощением божественного в телесное. Как вот опять же это Павел это сформулировал, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Вот мы можем иметь дело только с Евангелием и Апокалипсисом, со словом Ветхого Завета, где только часть его божественного нашла свое отражение. Но эта часть именно то, что нам надо для нашего преобразования, преобразования нашего сознания, для того, чтобы подготовить для восприятия в себя подлинную его человечность или же состояние, не те состояния духовные или же состояние благолюбия, в которых в раздельной степени пребывают его состояния небесные. Мы не можем непосредственно принять его небесное состояние, но всякий раз, когда мы принимаем его состояние благолюбия, через ангелов духовных, в них в раздельной степени пребывают и состояния небесных, ангелов небесных, которые опосредованно воплощаются во всяком деянии нашей жизни, если наша животная натура подчинена воздействию этого человеческого, то есть духовного и небесного в нем. Вот смотрите, первым действием благолюбия в человека является отвержение грехов против Господа. Но откуда мы знаем, что вообще есть грех? Откуда мы знаем, что с ним надо бороться? У нас есть слово, скажем, Ветхого и Нового Завета. И там есть заповедь. И когда мы начинаем, когда мы приобретаем вот первое вхождение в церковь, это животное вхождение в церковь. То есть человек по каким-либо признакам начинает верить в существование Творца. Но в этом животном есть нечто духовное. Потому что чисто животный человек ни в какого Творца не верит. А если и верит в Творца, то только в идола. Вот сначала человек, он как язычник, он верит в идола своего сознания и начинает бороться с грехами, как с нарушениями закона, который был дан вот этим вот идолом в представлении его сознания. Часто это выражается и в прямое идолопоклонство, во что выразилась потом христианская церковь. Почитание икон, почитание святых и так далее. Но опять же, вот язычник может быть хорошим язычником, а может быть злым язычником. Язычник хороший, в котором пребывает нечто более-менее духовное, и который стремится из своей простой языческой веры бороться со злами, как грехами против Господа. Такой язычник уже получает некое подобие совести. Вот фактически такой была христианская церковь до Господнего второго пришествия. Почему? Вот смотрите, как было сказано в первой цитате. «Сара, жена Авраамова, не рождала от него» означает то, что еще не было рассудочного человека. То есть, пока не было сформировано рассудочное, не было никакой возможности Саре родить от Авраама. Поэтому к Аврааму Сара дает Хагарь. А Хагарь – это что? Хагарь – это побуждение у человека к природным научностям. То есть, первые христиане имели побуждение природным научностям из Священного Писания. Они познавали его природно, они природно следовали за его заповедями, и у них, в них, от Авраама, то есть от Божественного в них, а в них было присутствие Господне, они рожали Исмаила, а не Исаака, как потом родила Сара. То есть не было возможности родить истину, присущую доброму. И поэтому без второго Господнего пришествия преобразование и укоренение в нашем человеке именно подлинно человеческого было практически невозможно. Потому что только рассудочное является тем промежуточным, даже если это рассудочное природное. То есть природное рассудочное – это вот этот Ишмаил. Чтобы произошло преобразование нашего человечества, и чтобы в нем потом Сара могла родить от Авраама, или же истинно подлинная, духовно присущая доброму, могла родить вот это вот подлинное, небесное, рациональное, в котором могли бы затем укореняться состояние духовное, то есть подлинное человеческое, сначала должно было появиться в нашем человечестве природное рациональное. И вот это вот ожидание природного рационального заняло фактически 1700 лет вот существования христианской церкви. Латинское слово говорит, что церковь исчезла вот в момент Никейского собора. Но понятное дело, что она постепенно уменьшалась до этого. Никейский собор – это была точка фиксации исчезновения церкви. А церковь – это и есть человек. То есть в апостольской церкви было человеческое. То есть были определенные состояния доброго и истинного. Но эти состояния были, опять же, исключительно представительствующими по соответствию. Именно поэтому они не могли восходить на высшие небеса, которые были образованы из людей древнейшей церкви, а они образовывали вот эти вот первые небеса, или же небеса природно-духовные, которые были затем развеяны Господом после второго пришествия. И в этих небесах постепенно начало преобладать злые и пребывающих. То есть изначально они, эти небеса, если вы помните, у нас как раз на эту тему было с прошлое занятие, они создавали из божественного, из вот этих вот самых начальных, самых чувственных побуждений благолюбия, потому что они боролись со злом, как с грехом, против Господа. И до тех пор, пока они его признавали своим Богом, хотя они еще не понимали ясно, что он их единственный Бог, хотя часто это исповедовали, то в них засевались вот эти вот состояния, определенные благолюбия. Но они все равно должны были ожидать второго пришествия Господня, чтобы эти состояния благолюбия в них были преобразованы через рассудочное начало в подлинно человеческое, а не только в его внешний образ. Именно по этой-то причине это подлинное рассудочное Господом было образовано перед своим вторым пришествием в сознании человека по имени Эммануил Сведенбург. Вот мы знаем, что духи пользуются сознанием человека и памятью человека. Мы также знаем, что рассудочное образуется из понятий памяти природной путем синтеза и анализа. И вот образованное рассудочное природное в сознании у Сведенбурга и потом возникшее на основании этого рассудочного природного рассудочное духовное, куда Господь засевал истины, засевал состояние небесное и духовное, это сознание использовалось всеми находящимися в первых или же самых внешних небесах. И все они, используя это сознание, проходили там через страшный суд. То есть они или же в этом рациональном отвергали божественную истину и низвергались в ад, или же наоборот принимали ее, опустошались и восходили в небеса новой церкви или же в новый Иерусалим. Но до этого все люди на земле фактически были животными. То есть, когда Господь пришел и преобразовал людей древней церкви в ангелов неба духовного, люди на земле продолжали оставаться на уровне животных. В них еще не было подлинно человеческого, потому что состояние благолюбия не было того рассудочного, в которое могли бы быть привиты состояние благолюбия. Только апостольская церковь – это были животные добрые, а та церковь, которая образовалась после Никейского собора, это были животные злые. Это вот любопытно. В в одном месте латинского слова говорится, что самые злые духи в том мире приходят и появляются из христиан. Не из там страшных язычников, не из жестоких мусульман, не даже не из иудеев, а именно из христиан. Почему? Потому что после ее падения самые злые животные состояния образовывались именно вот в сознании христианского народов. И когда они боролись с этими злыми состояниями, они часто возвращались к состояниям, вернее, тех, кто боролись, они могли вернуться к состояниям добрых животных. Вот если мы возьмем, например, подвижников разного рода, всей истории христианской церкви, это были люди, вернувшиеся в состояние добрых животных времен апостольской церкви. Но это все еще не были люди. Потому что, как тут уже было сказано, подлинный человек – это только Господь или же Иегова от вечности. Вот, смотрите, что об этом было сказано, опять же, в книге «Тайны небесных». Под человеком в божественном слове понимается человек древнейшей церкви или же небесный человек. Только они были людьми в подлинном смысле. Один Господь есть человек, и от Него всякий небесный человек есть человеком, ибо является Его подобием. То есть они не были людьми от самих себя. Вот если вы помните, выше было процитировано то место, где говорилось, что люди древнейшей церкви никого не называли человеком, кроме самого Господа и от Него исходящего. Они понимали, что они сами по себе не люди, а что в них человеческое – это только исходящее Господне. Потому что единственным подлинным человеком был Господь, воплощенный, которым вся полнота божества воплотилась телесно, или же Иисус Христос. Ибо один Господь есть человек, и от Него всякий небесный человек есть человек, ибо является Его подобием. По этой причине человеком называли без исключения или различия всякого члена церкви, а затем и всякого, кто телесно выглядел как человек, чтобы отличить его от животных. То есть, смотрите, потом всякого члена церкви называли человеком, вот древнейшей церкви, а потом уже и всякого выглядящего телесно, внешне, как человек, чтобы отличить его от животных. Но это вот как мы отличаем, например, козу от овцы, волка от тигра, так и вот этих вот человеков в кавычках называли человеком, чтобы отличить их от всей массы остальных животных. Плюс в человеческом теле животная натура может меняться. Он может быть то волком, то ягуаром, то лисой, то змеей, то даже вот этой вот овцой, но не без внутренней усмешки. Вот этим тот, кто находится в теле человеческом, это животное, отличается от всех остальных животных. И поскольку в высшем смысле только сам Господь есть человек, то от этого и небесная церковь была названа человеком, будучи его подобием. А затем так называлась и духовная церковь, поскольку была его образом. Вот смотрите, небесная церковь была его подобием. А что значит подобием? Если вы вспомните, мы однажды разбирали этот вопрос. Божественное подобие – это ощущение жизни от самого себя. То есть люди небесной церкви имели ощущение своей небесной жизни от самих себя. И они пали в тот момент, когда решили, что это не видимость, их жизнь сама себя, а что они являются богами сами в себе. То есть они решили, что они являются подобием Божьим не только в представительностях, но и по сути, в реальности. Когда они решили, что они не нашли никакого другого Бога, и что они-то все и есть богами, каждый сам по себе. А вот духовная церковь называлась его образом, потому что у них не было ощущения, что они сами от себя имеют внутреннюю духовную и небесную жизнь. Почему? Потому что они ее получали через исполнение обрядов представительностями по соответствию. Только через свои обряды, через свои мистерии, внешние действия они получали связь с небом и с Богом. И поэтому они были не подобием, а лишь образом внешним человека. Но в общем смысле человеком называется всякий, имеющий человеческое разумение, поскольку человек является человеком на основании разума, и в соответствии с ним один является более человеком, чем другой. Хотя различие одного человека от другого должно производиться соответственно его вере, насколько она укоренена в любви к Господу. То есть люди между собой не равны в подлинно человеческом. Вот люди могут быть перед собой равны относительно закона. Люди могут быть между собой равны относительно вот своего внешнего. То есть один человек не должен рассматривать другого человека как недочеловека, как свою прокормку. Вот эта вот нацистская теория о наличии сверхлюдей и недолюдей, она как бы является искажением вот той простой истины, что каждый человек отличается от другого человека, что один человек более человек, чем другой человек. Но как он более? Люди не от себя более человеки, чем другие человеки, а разум, рассудочность, в которой насеяны вот эти вот небесные и духовные вещи, то есть состояние сознания от Господа. В зависимости от качества и степени насеянных в сознании состояний небесного и духовного, каждый человек более человек, чем или менее человек, чем другой человек. Но он не сам по себе более или менее другой, а от Господнего присутствия в нем. Вот в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» в главе о ближнем говорится, что различие между ближними производится по различию Господнего присутствия в этом другом человеке. Вот так происходит, один человек более ближний другому человеку, чем какой-то третий человек. То есть наличие ближнего и наличие действий благолюбия, которые должны совершаться по отношению к этому человеку, зависит от присутствия божественного, доброго и истинного в сознании этого человека. И вот там приведена притча о святом самарянине, когда вот этот притча о самарянине, добром самарянине, когда вот избитый человек лежит и приходит самарянин, и мимо него проходит священник, там еще кто-то. Они посвистели и пошли дальше. То есть в них не явилось божественное доброе, и оно не воплотилось в действиях помощи вот этому избитому человеку. А идет самарянин, он фактически язычник с точки зрения иудея, а избитый, естественно, лежит иудей. И в этот самарянин о нем позаботился. Он привел его там, перевязал его раны, устроил его в гостиницу, заплатил его содержание.
То есть он проявил, в нем укоренилось божественное, и он внутренне стал более человеком, чем все те остальные, которые приближались к самаритянину. И, соответственно, когда этот выздоровел, ну, избитый, если в нем тоже укоренилось что-то божественное, то он должен был чувствовать по отношению к этому самаритянину ощущение очень большой внутренней духовной близости и, соответственно, совершать действия по отношению к этому доброму, то есть действия благодарности, благодеяния по отношению к тому доброму, которое находилось в этом самаритянине, и не совершать этих действий по отношению к тем, которые прошли мимо него и в которых этого ближнего не было. Вот в этом разница понимание рассудочного в новой церкви, отношение каждого человека к другому человеку. То есть латинское слово говорит, что один человек более, чем другой человек. Один человек более ближний, чем другой человек. А построенное по чисто животному восприятию реальности теория прошлой церкви говорила, что всякий человек является ближним, и его нужно благодетельствовать, в результате чего происходило благодетельствование без разбора, и в результате чего благодеяниями наполнялись злые, которые потом этими благодеяниями злоупотребляли. Вот это вот знаменитая, скажем так, доктрина великонищенства, который всякий нищий считался святым только потому, что у него нет имущества, вне разбора, почему он стал нищим, действительно ли он нуждается в помощи, или это просто лентяй, который злоупотребляет своим положением и только сосет из других людей, и благодетельствовали всяких таких нищих, и в результате плодили лентяйство, бездельничание и всеобщий развал экономический. А учение о ближнем новой церкви говорит, что нужно благодетельствовать с развлечением. Вот как, например, укоренившееся в протестантской практике, что протестант, ну, то есть такой социально активный протестант, не будет давать человеку рыбу, а он будет давать ему удочку и учить его, как эту рыбу ловить. Вот это благодеяние, оно гораздо сложнее, потому что проще взять из своего вылова рыбу, кинуть ему, сказать, вот живи, и быстренько удалиться. Он сожрет, опять будет голодный, но тебя уже не будет, и тебе не надо будет давать следующую рыбу. Пусть о нем позаботится кто-то другой. А тут, во-первых, удочка гораздо дороже, чем вся рыба вместе взятая. Это уже инструмент. Во-вторых, мало того, что дать удочку, надо же научиться ею пользоваться. Надо научиться ловить. Но когда ты произвел эти действия, то есть настоящее благодеяние по отношению к человеку требует гораздо больше затрат усилий, чем просто кинуть ему какую-то милость и пойти дальше. Но когда ты провел это с ним работу, то ты, удаляясь, можешь быть уверен, что он в следующий раз не будет голоден, если только он не бездельник, который выпрашивает у всех рыбу и продаст эту удочку и пропьет тут же, и дальше будет клянчить. И ты будешь спокоен, что ты сделал все для того, чтобы он уже никогда не нуждался в подаянии, не был голодным и не приставал к окружающим. Если же это не произошло, то твоей вины в этом уже совершенно не будет. Но правда, умный человек с самого начала попробует определить, перед ним просто бездельник, пытающийся у него выцегонить что-то, или действительно трудолюбивый человек, который по причинам обстоятельствам сложным оказался вот в таком положении. Поэтому и сказано здесь, что одного человека от другого должен, различие одного человека от другого должно производиться соответственно его вере. Но не просто вере, а насколько она укоренена в любви к Господу. То есть той вере, которая проистекает из любви к божественным качествам, то есть любви совершать благодеяние по отношению
к ближнему. О человеке уже говорилось, что один Господь есть человек, и что благодаря ему всякий небесный человек или небесная церковь называется человеком. Отсюда все другие церкви названы людьми, и в частности всякий человек любой веры, чтобы отличать его от животных. Однако человек является человеком и отличается от животных только благодаря остаточностям, которые исходят от Господа. Только остаточности позволяют называть человека человеком, поскольку по причине остаточности, принадлежащих Господу и от Него обретаемых, даже наихудший из людей называется человеком, ибо человек является не человеком, но грубейшим из животных, если только в нем нет остаточности. Вот если вы помните, мы с вами уже несколько занятий проводили об остаточностях. Остаточности – это то, что насевается в человека с самого рождения, когда он еще младенец. Вот эти вот остаточности небесного. С ним работают ангелы, пока его сопь еще не проявилась достаточно сильно. Эти остаточности – это любовь его к другим детям, любовь его к родителям, которые о нем заботятся, любовь в родителей, которые о нем, вот эта взаимная любовь, которая о нем заботится. И вот даже самый злейший человек, в нем насеваются эти остаточности, которые затем могут быть использованы. Они могут быть использованы или при жизни в мире, если он потом войдет в подлинную веру из любви, и тогда эти остаточности будут в нем может творяться. Или же он может быть даже спасен этими остаточностями в другой жизни через опустошение, как мы об этом говорили, если только он рассудочно не укоренится во злом, обитая во взрослом возрасте. То есть, как вы помните, латинское слово описывает, что даже люди, погрузившиеся, ставшие злыми животными, то есть погрузившиеся во все мыслимые и немыслимые удовольствия чувственного животного плана, такие люди еще могут быть через опустошение в том мире возвращены к состояниям 3-5-летних детей и там начать развиваться заранее. Но вот если они сознательно при жизни стали демонами, если они извращали истины слова, если они образовали в себе природное рассудочное, и из этого природного рассудочного в себе подтвердили, что да, они живут правильно, что да, надо жить как животными, что да, мы животные, и потому мы должны жить как животные, вот таких людей в том мире опустошить бывает практически невозможно. То есть, когда человек является просто животным, живущим по побуждениям животной своей натуры, то он еще не погиб окончательно для вечности. Но вот когда он стал демоном во плоти, который рассудочно сформировал себе, ну скажем так, парадигму жизни, которая фактически парадигма дьявольская, потому что у животных нет парадигмы жизни, выведенной из рационального. У животных нет рассудочного, с помощью которых они могли бы извратить свою натуру и превратить себя. Даже волк не может превратить себя в демона волчьей породы, потому что у него нет рассудочного. А вот волк в шкуре человека, в образе человека, используя рассудочное, может превратиться в то, чего волк, как животное, является лишь представительностью по соответствиям. То есть в демона волчьей породы. И тогда он будет обречен всю свою вечность пребывать вот этим вот демоном волчьей породы, благодаря которому, кстати, существуют волки природные, как животные. Потому что они являются представительностями по соответствиям вот этого демонического волчьего сознания в мире природном. Ибо, как говорит нам латинское слово, природный человек, отделенный от духовного, лишь животное, и даже более дикое, чем
лесной зверь. Вот поэтому Господь и следит за тем, чтобы люди не стяжали себе природное рассудочное, пока, если он знает, что это рассудочное не может быть использовано для подчинения его человеку внутреннему или же духовному, и что не удастся потом посредством этого рассудочного, укореняя в нем свои собственные вещи небесные и духовные, то есть действия своего божественного благолюбия, превратить его в человека церкви или же подлинного человека. Потому что на этом пути недоделанный человек подлинный может превратиться путем злоупотребления рассудочного в дьявола, который целую вечность будет обречен существовать в преисподней. Ибо человек есть рассудочное и духовное животное, которое чувствует пищу, необходимую для его жизни. Не ту, что нужна для его тела, но необходимую для духа. Каковой пищей есть истинная вера, если только он жаждет онную и взыскивает онную духовную пищу от Господа. То есть пока человек есть просто дикое животное, он ищет только чувственного и природного, живет как животное, питается как животное. Но поскольку человек потенциально есть рассудочное и духовное животное, то он будет взыскивать пищи духовной. Но если он реализует в себе вот это вот взыскание, если он перестанет, вот Господь основную массу держит как свиней, погруженных вот в эти лохани, они хрум-хрум-хрум, вот едят вот эту вот чисто природную пищу для своего тела и для своего сознания. И Господь их сознательно держит в таком состоянии, потому что Он насеял у них в детском возрасте вот эти остаточности, с помощью которых их, возможно, будет преобразовать и реализовать этот потенциал, когда они уже не могут бы злоупотреблять своим рассудочным. Но если он в поисках вот этой пищи духовной начнет его потреблять и усваивать искаженно, извращенно, вот тогда он из просто дикого животного, как я уже говорил, превращается в дьявола во плоти. И преобразование человека, когда он, используя рассудочность, начинает потреблять пищу духовную и постепенно из животного духовного становится подлинно человеком, происходит путем отделения и замыкания в нем всего животного и подчинение этого животного человеку внутреннему или же Господнему в нем. И это не значит, что человек должен просто замкнуть в себе все свое животное и стать человеком. Почему? Потому что в человеке нет ничего человеческого. Вот это яркие примеры всяких подвижников, там, отшельников. Они как бы в себе замыкают вот это вот животное. Почему? Потому что они, вот у них начинает развиваться это рассудочное. Они начинают реализовывать в себе этот потенциал. Они хотят перестать быть просто животными. Но если они просто замкнут в себе все эти животные, проявление. Это еще не сделает из них человека, а более того, это замкнет их на любви собственного. Они тогда начинают осатаняться в высшей мере. Они тогда начинают находить себе занятия более внутреннего плана. То есть они начинают заниматься магией, они начинают заниматься эзотерическими познаниями, но они от этого не становятся не животными. они от этого становятся осатанившимися животными, то есть демонами ада. То есть человек сам по себе не может сделаться человеком просто путем механического прекращения делания животных принадлежностей своей натуры. Потому что эти принадлежности необходимы. Человек внешний нужен для того, чтобы человек внутренний мог бы обрести свою фиксацию, свое существование. То есть задача заключается не в том, чтобы истребить в себе все животное, а в том, чтобы его подчинить в себе человеческому или же человеку внутреннему. Вот как мы с вами это, помните вот эту притчу буддийскую, которую я приводил на прошлой беседе, что жил один, так сказать, учитель, и его спросили, вот чем ты занимался до того, как ты получил просветление. Ну, как там, жил, там, имел семью, имел детей, возделывал свое поле, кормил эту вот жену, кормил детей, трудился на благо общества и так далее. А что ты делаешь после того, как ты получил просветление? Ну, вот живу с женой, так сказать, рожаем детей, кормлю детей, кормлю жену, работаю на общество, учу учеников. А что же тогда изменилось? Все изменилось. Вот так вот и человеке преобразовываем и возрождаем, в нем остается та же внешняя животная природа, но в ней все меняется. Помните вот эту вот фразу из Евангелия, что для того, чтобы стать моими учениками, вы должны отречься от отца, матери, детей, жен и так далее, и тогда во мне вы обретете совершенно новых отца, мать, жен, детей и так далее. Это не значит, что он получит других отца, мать, детей, жен и так далее. Нет, это будут те же самые мать, жена, дети и так далее, но это будут совершенно другие родители, совершенно другая супруг или супруга, совершенно другие дети, потому что тогда всем начнет управлять человек внутренний. И тогда он из животного дикого превратится в подлинно человека, у которого последняя или же внешняя степень, то есть животное, превратилась в человека внешнего, который является образом и воплощением в природных деяниях человека внутреннего. Но это нельзя сделать путем дрессировки своих животных степеней существования. Ни с помощью религии, ни с помощью отшельничества, ни с помощью каких-то научностей, ни даже с помощью их рационального преобразования на уровне природном. Потому что только засеваемые Господом духовные и небесные состояния сознания, которые засеваемы тогда, когда человек признает Господа Иисуса Христа, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно, своим единственным Господом и Богом, и начинает путем деяний благолюбия или же действий благолюбия менять свою жизнь внешнюю соответственно заповедям Божественного Слова, которое он тогда признает Божественным. Только тогда он может превратиться в тот сосуд, в который Господь войдет и полностью его преобразует и возродит. То есть изнутри своим собственным человеческим превратит его животное в человеческое вплоть до самых последних начал. Но опять же повторюсь, сам по себе человек этого сделать не может. Ибо природная любовь, присущая животным, не может быть возвышена до любви духовной, которая от сотворения заложена в людях. То же самое и с природным разумом животных, рассмотрим относительно духовного разума, присущего человеку. Аминь.
Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Ну, может, что-то непонятно. Ну, я надеюсь, что хоть что-то было понятно.
Ну что, если вопросов нет, тогда, может быть, помолимся. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, я надеюсь, что занятие было полезно и продуктивно. Вот это вот многие люди, которые выходят и начинают как бы рассматривать себя, они начинают страдать. Вот, мы животные. Некоторые этим, наоборот, радуются, вот эти атеисты. Да, мы животные, поэтому мы будем жить как животные. А эти люди, которые более вменяемые, они начинают, вот, как же, вот я животный, как же я действую, как животное. Будем бороться со своей животной природой, будем... Я не думаю, что они возвышаются в борьбе с животной природой, то есть прекращая действия, свойственные человеку как животному. Но на самом деле они не перестают быть внутренними животными, они только вот как там, я знаю, вот там, как собачку, да, вот. Есть собака, она бегает по природе, там вся в репехах и так далее, довольна своей жизнью. А тут ее поймали, заперли в комнате, каждый день стирают во вредном котика, там, во вредном шампуне, там это вот, и кормят вискосом, бедный котик не двигается, он растолстел, он это вот. И у него и жизни нет, потому что котику хочется побегать, найти там других котиков. Там. А его кастрировали, чтобы он не бегал. И как бы вот превращают в игрушку. Вот так вот свою животную натуру превращают в игрушку, а от этого она вовсе не становится человеческой. Потому что человеческое — это когда все свободно, все открыто, все доступно, но подчинено внутреннему, то есть вещам духовным и небесным. То есть вот тому образу, которым человек задуман был в последовательности нисходящей. Кстати, вот последовательность нисходящая – это истинная реальность. То есть это тоже видимость, но это видимость истинная, подлинная. А вот последовательность восходящая – это чистой воды видимость. Вернее, наоборот, извиняюсь, последовательность нисходящая – это реальность Господа. А последовательность восходящая – это видимость. Но эта видимость может быть реальной, а может быть нереальной. Почему она видимость? Потому что подлинное наитие происходит с высших степеней на низшее. Нет наития с низших степеней на высшее. Вот человеку кажется, что он родился в мире, что он развивается путем изучения все с помощью чувственного опыта, потом с помощью изучения наук и так далее. Это все видимость. Потому что есть только наитие высшего на низшее. Природное человека является воплощением внутренних духовных степеней его сознания, которые в свое время, в свою очередь, являются воплощением небесных степеней его сознания, а небесные, в свою очередь, являются воплощением божественных степеней сознания. И вот сказано в одном месте, что Господь пребывает, что высшая степень полностью пребывает в низшей степени. Это значит, что Господь полностью пребывает в небесах, в небесной степени своего сознания, нисходящей. Он пребывает полностью и в духовной степени, и он же пребывает полностью и в природной степени. То есть в нашей природной степени Господь ограниченно пребывает во всей полноте своей. И в этом он себя осознает как ограниченного самим собой. А вот в последовательности восходящей, когда он эту полноту присваивает нашему как бы существованию, нам кажется, что мы живем самостоятельно. Мы мыслим самостоятельно, мы понимаем самостоятельно, мы учимся самостоятельно, мы живем самостоятельно. Но все это видимость. Но это реальная видимость. Реально придерживаем Господа в себе самому для того, чтобы мы могли существовать и чувствовать, что мы существуем сами от себя, чтобы мы были подобием Господним, потому что только таким подобием Господним человек созданный может существовать. Но важно еще в том, что там, где разрушен образ Господень, чтобы это подобие Господне еще вернулось и к образу Господнему. Вот для этого существует религия, для тех, кто не может быть восстанавливаем изнутри, как люди небесные или же не падшие. Но все надо понимать, что восходящая последовательность – это не какая-то отдельная последовательность, а это видимость, возникающая в нисходящей последовательности. Но видимость реальная, поддерживаемая Творцом в себе самом. И только благодаря этой видимости мы вообще существуем и чувствуем себя как отдельная существующая личность.
Краще, но так это видишь, чи змінюється ця реальність на полуне, чи вона просто її сприймає по-іншу. Ну, дивіться, ви говорите, що вона залежить від найвищої степені і також від внутрішньої людини, правильно я зрозуміла? Mm-hmm. І якщо людина внутрішньо змінюється, то чи змінюється реальність на полуне?
У чоловіка не зовсім. Чому? Тому що у нас наїдствують всі степені духовного міра. У ангела, да, вот как ангел становится лучше, так вот у него реальность изменяется. Но в нашу реальность наиствует вся реальность мира духовного одновременно. И она не зависит напрямую от изменения наших внутренних состояний. Хотя я скажу так, что гораздо хуже бывают резкие смены. Вот в латинском слове есть такое место, где сказано, что когда приближаются духи совершенно другой природы, то происходит несчастье. То есть нарушается вот этот внешний. То есть когда человек в своем модусе, то есть вот он избрал и находится в своих духах, даже самый последний негодяй, с ним несчастье не происходит, потому что у него реальность как бы стабильная. Это вот как машина, да? Пока она едет прямо, даже если она едет очень быстро, все нормально. А вот тут момент, когда она пытается сделать резкий поворот, то есть даже когда человек пытается выйти из... Вот это очень... Это каждый испытывает, если он жил жизнью, так сказать, плохой, и он пытается что-то в этой жизни преобразовать, он только приступает к начальному, то есть он меняется, пытается меняться к лучшему, то у него начинается вот этот катарсис, его преследует несчастье, у него жизнь рушится и так далее. Почему? Потому что приближаются духи другой природы. Это вот как вода. Она может быть, вот если кипящую воду плеснуть на холодную, она как бы вскипает. Поэтому люди, которые преобразуются и меняются к лучшему, они наоборот внешне часто живут хуже остальных людей, и у них больше несчастья происходит, у них больше неприятностей, особенно в самом начальном периоде. Но Господь их все равно хранит, чтобы это не разрушило их духовного доброго. То есть, какие бы несчастья с человеком ни происходили во внешнем, они не могут повредить его духовному, если Господь это духовное в нем сохраняет. Наоборот, вот как в латинском слове было сказано, что для духовного совершенствования человеку лучше, когда он находится в утеснениях и несчастьях. А когда ему все по-шорстки и хорошо, то он, наоборот, начинает заболевать.
Как вода, стоящая вода.
Да, да, да. Ну что, пошли. Вот.
Ну, если в человеке происходит подчинение внешнему, подчинение внешнего человека человеку внутреннему, скажем, его обстоятельства внешние, ну, не обязательно должны измениться к лучшему,
да.
Но духи добрые и ангелы небесные, которые находятся в человеке, у них, да, у них возможно,
да,
обстоятельства,
да,
улучшаются.
Да, совершенно верно.
И они больше могут наивствовать,
да,
того человека, который при нем
больше находит внутренних откровений.
Откровений, да. Просветлений, прозрения.
То есть в катарсисе человек иногда как бы гораздо больше прозревает.
Да, у него глаза как бы открываются, да, на реальность. Видимости как бы немножко уходит в сторону и открывается реальность.